Глава третья. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Честно говоря, я с опасением брал трубку телефона, ожидая звонка из Русвирттеха. Вдруг вспомнишь о стоящей в моей квартире капсуле. Однако в этот раз обошлось, я смог вздохнуть с облегчением. Это оказался менеджер из виртуального бойца. Он радостно сообщил мне, что смог найти подходящего учителя по работе с Шанбяо. Первое занятие предложили провести сегодня же, и я не стал отказываться. Может, чему-нибудь научусь и перестану быть таким бесполезным балластом, как сейчас. Да и просто любопытно. В зале меня встретил парень лет 18, тот самый, что совсем недавно, и порекомендовал мне это место. Белобрысый, худой как палка, с острыми чертами лица и похожий на кого угодно, но только не на учителя боевых искусств. «А где тренер?» — на всякий случай спросил я. «Я тренер», — ухмыльнулся парень. «Что, не похож? Ты же сам учишься у того старика». «Старик Ван Крут, он учит настоящим боевым искусством», — ответил парень. «А здесь мы готовим людей к играм, это совсем другое. Одно дело по-настоящему владеть мечом, и совсем другое — выписывать им фигуры, которые позволяют использовать способности в игре. Так что зовут меня Лёша, я буду учить тебя владению цепью». Мне оставалось лишь пожать протянутую руку. «И ты по-настоящему умеешь вертеть этой штукой?» — уточнил я. «Нет, просто я тоже играю в Арктанию, и по счастливой случайности неплохо владею цепью. Поэтому будем пытаться научить тебя виртуальным приёмам в реальности. Учиться всерьёз и смысла нет, потому что на владение оружием в игре влияет слишком много факторов». «Да, я в курсе», — перебил я, вспомнив разговор в баре с Лисом и Артёмом. «На силу и скорость ударов влияют основные характеристики персонажа, игровая механика сама поправляет, вроде бы, неловкие движения в соответствии с развитием умения». «Так и есть», — согласился парень. «У людей, выписывающих финты мечом в игре, когда они пытаются повторить это в реальном мире, получается полная фигня. Со стрельбой то же самое». Я осмотрелся вокруг в поисках знакомого оружия. «Из чего мы начнём обучение?» «С теории», — ответил Лёша. «Я видел анкету. У тебя всего 7-й уровень и слабый навык владения цепью. А какие спецприёмы ты изучил?» «Уже 11-й. Не без гордости поправил я. Удар по кумполу. Пока всё». «Не густо», — вздохнул парень. «У меня 60-й уровень, а цепи прокачана до 80. Знаю более 30 спецударов, но реально использую всего несколько. Попробуем тебя им научить». «В Арктане спецприёмы можно изучить двумя способами. У одного из учителей в игре или случайно исполнив его самому в бою. К сожалению, никто не знает, какие требования для изучения спецприёмов. Они нигде не описаны. Очевидно, какие-то из них ограничены уровнем персонажа или навыка обращения с оружием, какие-то основными характеристиками». Лёша порылся в кармане и достал две шёлковых ленты, намотанные на короткие деревянные палочки. «Держи». «Это зачем?» – удивился я. «Я прикинул, по динамике нам лучше всего подойдёт вот такая лента, как у гимнасток. С верёвкой, уж тем более цепью, ты просто не сможешь выполнить нужные движения». «Да, никогда не думала, что даже в руках-то такое держать буду», – хмыкнул я, беря из рук Лёши своё оружие. И да, мы начали заниматься с ленточками. Со стороны мы, должно быть, смотрелись очень странно. Надо же ещё было Лёше выбрать ленточки именно розового цвета. Случайно заглянувший в зал парень проявил чудовищные усилия, чтобы не заржать. Это буквально читалось на его лице. Впрочем, его хватило лишь на то время, пока он не закрыл за собой дверь. А потом по коридору пронёсся его гортанный хохот. Показывая мне хитрые движения с ленточкой, Лёша заодно прочитал короткую лекцию о преимуществах и недостатках выбранного нами оружия. Оказывается, цепь использовали многие, но не в качестве основного оружия, а для завязывания боя и групповых битв. С помощью цепи можно было захватить цели на расстоянии в несколько метров и подтягивать к себе. Также можно было сковывать движение, набросив цепи на руку, держащую оружие. В общем, цепь оказалась оружием всяких хиллеров и прочих саппортов.
Примечание автора. Саппорт – персонаж, специализирующийся на поддержке, исцелении, наложении поддерживающих заклинаний, бафов и удерживании врагов. Конец примечания.
А я-то думал, что один такой особенный, с необычным оружием. «Есть три варианта захлёста», — объяснял Лёша. «За шею, за руку и за туловище с захватом рук. Последний, самый сложный, и может быть исполнен только с близкого расстояния. Сделать захлёст шеи проще всего, но он не сковывает руки, поэтому противник может легко от него избавиться. Ещё он показал мне несколько хитрых способов отбивать стрелы, создавая вокруг себя защиту из вертящейся цепи и крутя цепи перед собой. В жизни это бы не сработало, а в игре запросто. Вроде бы несложное движение, но я бы просто так никогда не додумался. «Пожалуй, достаточно на сегодня», — решил мой молодой учитель спустя полтора часа. «Попробуешь всё, что мы выучили в игре, и расскажешь на следующем занятии, что получилось, а что нет». Мы тепло распрощались с Лёшей. Я поспешил домой, желая как можно скорее опробовать полученные знания в Арктании. И мне повезло, такая возможность тут же представилась, поскольку в Келевре я появился сразу после нападения орков. До следующего прорыва оставалось достаточно времени, чтобы заняться тренировками по свежим следам. Заглянув поболтать и перекусить к Маргии, я ушёл к Икорну на задний двор и начал тренировки на чучелах. Захлестнуть цепью соломенную цель оказалось значительно проще, чем проделать тот же самый фокус с лентой. Я потратил на тренировки почти 2 часа, но ни один спецудар так и не выучился. Впрочем, учитель же говорил, что приёмы изучаются только в бою. А значит, нужно было лишь удачно повторить этот трюк на одном из орков. А затем забил деревенский колокол, извещая о начале атаки. Я поспешил на баррикады. Сегодня у нас в планах была защита по старой схеме, всем скопом рядом с домом Амины. «Иди в дом», — скомандовала жрица, едва увидев меня. «Я останусь», — не согласился я. «Выучил пару новых ударов, хочу опробовать». «Ладно», — не стала спорить Амина. «Тогда стой рядом с Корном и прикрывай ему спину». Корн у нас занимал правый фланг, там, где заканчивались баррикады. Я занял место по левую руку от него, чтобы не мешать ему махать огромным двуручным мечом. И у меня действительно был план, как использовать показанные Лёшей приёмы. Когда на паладина набросились 2 орков-воинов, я прицелился и метнул цепь в одного из нападавших. Первый же бросок оказался удачным. Цепь обмоталась вокруг руки орка, ограничив его движение.
Вы освоили специальный удар – цепной захват. Обездвиживание противника на 1-3 секунды. Умение владения цепным оружием – плюс 0,5.
Да, похоже, удары действительно можно выучить только в бою. С манекенами такой трюк не пройдёт. А жаль, это бы сильно упростило мне жизнь. Пока орк стряхивал с себя цепь, Корн разобрался со вторым противником и остался с ним один на один. Исход боя был уже предрешён, да к тому же я не остался стоять на месте. А ещё и добавил орку пару бросков цепи, нисколько ему не повредивших, но помешавших сконцентрировать всё внимание на паладине. «А ты молодец!» – похлопал меня по плечу Корн. «В следующий раз пойдёшь с нами встречать орков у входа под купол. Сможешь повторить этот твой бросок?» «Думаю, да», — ответил я, не став уточнять, что это может произойти попытки эдак с 10-й. Действительно, изучив этот удар, я наконец-то стал частью команды. Конечно, в первых рядах я в бой не вступал, но теперь всегда стоял рядом с Фрамом или Корном, готовый в любой момент захлестнуть цепью одного из противников. И с каждым разом получалось всё чаще. Дело было даже не в прокачке навыка, а просто в уверенности и опыте. Не так-то просто метнуть цепь, не задев при этом своих и не помешав им. Был даже случай, когда я случайно захватил цепью меч Корна, да ещё и чуть не вырвал у него из руки. Зато этот случай подсказал мне эффективный способ разоружения противника. Ведь можно целиться не в руку или шею, а сразу в само оружие. Под вечер на нас напала группа игроков с луками и арбалетами. Они осыпали баррикады стрелами, тут же уложив половину деревенских, практически незащищённых бронёй. Кстати, я до сих пор не знал никого из них даже по именам. Они вели себя слегка отрешённо и не шли на контакт, словно сторонясь меня. Я мог предположить только одно. Их скины существенно отличались от ключевых персонажей, а истории не были проработаны так же серьёзно. Косяк? Может быть. А может, намеренная мера, чтобы у игроков не возникало эмоциональных привязанностей к неписям, жизнь которых нисколько не важна для сюжета. Массовка. Так вот, когда орки устроили обстрел, я закрутил цепь в спираль вокруг себя и отбил несколько стрел.
Вы освоили специальный удар, цепная защита. Вероятность блокировать рейндж-атаку 10%. Умение владения цепным оружием плюс 0,5.
Продолжай в том же духе, одобрительно крикнул Корн, крутя перед собой огромный меч. У каждого из персонажей были способности для противостояния атакам лучников, но срабатывали они далеко не всегда. Гномы Корна отбивали стрелы оружием, Ратмир закрывался магическим щитом, Лерт просто молниеносно уходил с линии атаки. Амина чаще пряталась за мужем или находилась в доме, так что о её способностях я до сих пор знал очень мало. Она могла восстанавливать здоровье, накладывала перед каждой битвой баф и готовила на всех эликсир исцеления. С другой стороны, она одна поддерживала защитный купол вокруг деревни. Возможно, у неё просто не было свободной маны для каста серьёзных заклинаний.
Примечание автора. Каст. Применение заклинаний. Конец примечания.
Пожалуй, к концу этого дня я почувствовал себя настоящим воином. Целых 3 специальных удара. 12-й уровень персонажа, 200 единиц здоровья. В инвентаре накопился 10 эликсиров исцеления, воспользоваться которыми у меня до сих пор не было возможности. Правда, вечером я встретился в тренажёрке с Артёмом и выяснил, что он знает больше 50 суперударов и ещё 10 их хитрых комбинаций. Это немного охладило мой пыл. И, разумеется, теперь все разговоры на тренировках у нас были посвящены исключительно Арктании. «Завтра мы отправляемся на границу», — сообщил мне Артём. 10 пассажирских цепелинов забит жаждущими славы и опыта воинами. Если буду пролетать мимо, обещаю сверху не плеваться. Да хоть о плюсе, хмыкнул я. Над нами же защитный купол. Как, кстати, справляетесь с орками? Помощь не нужна? Да всё нормально, заверил я Артёма. И, кстати, орков ведь скоро разгонят войска Империи. Нам нужно отбиваться лишь до прибытия первых цепелинов. А пару дней мы уж точно продержимся. Артём отрицательно покачал головой. «Кто тебе такое сказал? Цепелины летят прямиком на границу, в крепости». «А как же приграничные деревни?» – озадаченно спросил я. «Чего не знаю, того не знаю», – пожал плечами Артём. «Может, на их защиту выдают отдельное задание где-то в крепостях или приграничных городах». «Вот это хреново». «Потому я и предлагаю свою помощь», – подмигнул Артём. «Она бы не помешала, но ты же не будешь сидеть с нами в деревне, отбивая нападение 40-уровневых орков». «У меня 103-й уровень», — рассмеялся он. «Я просто приду и разгоню всю окружившую деревню толпу». «Думаю, ты не настолько силён, чтобы справиться с парой сотен орков, пусть и значительно меньшего уровня». «Я достаточно хорошо экипирован», — не без гордости ответил Артём. «Справлюсь. Знаешь, преимущество членства в крупном клане — это доступ ко всем его ресурсам. Кузнецы, наносящие на экипировку руны маги, знахари, один рейдовый комплект зелий для танка. Может стоить пару тысяч золотых, а нам выдаётся бесплатно. Всё время забываю, что за его спиной стоит целый клан в несколько сот человек. Боюсь только, когда он делает что-либо в игре, все его действия также должны быть согласованы с главой клана. А значит, если он нам поможет, то и обязан я буду не только ему, но и всему клану стальных крыс. А вот этого мне совершенно не хочется. «Думаю, мы всё-таки справимся», — твёрдо сказал я. «Кстати, всё время забываю спросить. Я видел множество игроков-орков 30-35 уровня, но никто из них не использовал огнестрельное оружие. Почти никто. Почему так?»
«Тут забавно получается. Стрелы стоят значительно дешевле патронов. К тому же, вопреки законам физики, в колчанах влезает по 100-200 штук за раз, в то время как обоймы огнестрельного оружия остались стандартных объёмов. А прокачать умение владения огнестрельным оружием достаточно, чтобы не выпускать всю обойму в молоко, стоит немалых денег. Как правило, уровня до 50-го никто не берётся за это дело, предпочитая пользоваться луками и арбалетами. Исключение – это клановые стрелки, которых снабжают патронами. У нас тоже такие есть. Это делается для того, чтобы уже уровню к 70-му они смогли дойти до мастера-стрелка.
Полагаю, донаты тоже могут пользоваться огнестрелом с более ранних уровней», – заметил я.
«Да, донаты что угодно могут», – хмыкнул Артём. «Поэтому их никто и не любит».
После тренировки я вновь зашёл в Арктанию, чтобы прокачать профессию. Как раз из-за моё отсутствие мана успела восстановиться и поучаствовать в очередном бою. Здравствуй, 13-й уровень. Похоже, чем активнее и результативнее я участвовал в боях, тем быстрее набирал уровни. Это радовало. Но главной причиной, по которой я перед сном заглянул в виртуальный мир, был самый банальный ужин. Я окончательно определил для себя, что питательная смесь из капсулы значительно полезнее для организма, чем полуфабрикаты, которыми я обычно питаюсь. А уж вкус приготовленной женой старосты еды отличался от моего обычного рациона, как элитное вино от машинного спирта. Подозреваю, я был далеко не единственным, кто постепенно переходил с реальной еды на виртуальную. Возможно, это даже был какой-нибудь секретной программой по оздоровлению нации
ведь разжиреть на питательной смеси практически невозможно. Да и всякие йоды, кальций, фосфоры и прочие витамины ЦЦ поступали в организм в нужном количестве. Маргия заботливо выкладывала перед нами простые деревенские, но невероятно вкусные блюда. Картошку с грибами, тушёное оленье мясо в горшочках. Уж не знаю, где они олени нашли, я их в лесу не видел. Рагу из овощей, деревенский квас. Как мало надо для счастья простому городскому жителю. «Кушайте, кушайте», — приговаривала жена старосты. «Защитники наши». И, пожалуй, я действительно чувствовал себя немного защитником. Не так, как остальные. Ведь мой вклад был значительно меньше, но всё-таки. Жизни этих людей, пусть и лишь персонажей, частично зависели от меня. А ведь для них это была самая настоящая война за жизнь, а не способ получить опыт и выбить из врагов шмот. Так, может, мне стоило согласиться на предложение Артёма и позвать на помощь их клан? Это бы наверняка решило все проблемы. При условии, что игровая механика позволила бы игрокам сотых уровней вмешаться в бой с толпой орков всего лишь 30-40-х. Артём говорил, что цепелины стартуют завтра, а значит, время подумать у меня ещё есть. Если станет совсем плохо, то я обязательно позову его на помощь, лишь бы он смог отыскать Келевру на огромном пространстве приграничных земель. Весь следующий день, все доступные мне 12 часов, я провёл в Келевре. Участвовал во всех боях, прокачивал профессию стеклодува и тренировался с Фрамом. А ещё у меня наконец-то появилось время понаблюдать за осадившими купол орками. Судя по всему, им там за куполом было не очень весело, а точнее скучновато. Сидеть сутками у костров и ждать своей очереди для входа в инстанс — то ещё удовольствие. Увидел я и танцы зловредного шамана, покушавшегося на целостность защитного купола. Мерзкий тип. Но фаербол кастанул знатный, диаметром эдак метра полтора. А потом в прореху ринулись орки. И мне пришлось прервать наблюдение, рванув со всех ног обратно на баррикады. К концу тяжёлого трудового дня я поднял ещё 3 уровня, достигнув 16-го, и выбил неплохой пояс, увеличивший количество ячеек для предметов до 12.
Пояс бывалого путешественника, тип редкий, плюс 4 ячейки инвентаря, плюс 4 к выносливости, плюс 4 брони, качество 25, прочность 100 из 100.
С поясом у меня набралось уже 4 редких предмета, что не могло не радовать. Такими темпами я смогу за недельку-другую нагнать по уровню штурмующих инстанс орков и смогу драться с ними на равных. Да и артефактов ещё подкоплю. Но главная цель, конечно, удержать купол до окончания военных действий и спасти деревню. Оморочило сегодняшний день лишь последнее вторжение орков. В этот раз наша боевая пятёрка вновь встречала интервентов в поле, но что-то пошло не так. Я сидел в доме жрицы, любовался переливающейся всеми цветами радуги розу и попивал чаёк, когда вдруг почувствовал, что из защитников деревни в живых остался лишь я один. Конечно, меня называли последним рубежом, но я никогда всерьёз не думал, что могу оказаться в такой ситуации, когда судьба деревни будет зависеть только от меня. «Спокойствие, только спокойствие», — пробормотал я себе под нос. Вряд ли там толпа орков выжила, но максимум 1-2, но может 3, прорвёмся. Когда здоровенный орк выбил дверь ногой и вошёл внутрь, я уже стоял с цепью на изготовке. Всего 1. Облегчённо подумал я. Классический танк, высокий и мускулистый, в кожаной броне, с огромной секирой. Здоровье у него оставалось едва ли треть, но даже так больше, чем у меня. 3 сотни единиц. Это мне нужно нанести ударов 15, никак не меньше.
«Ты...»
Ничуть не смутился орк, увидев меня.
«Так я и думал».
Я тут же сфокусировал внимание на противнике и получил о нём информацию.
«Дестройер, 32-й уровень».
«Ну давай, подходи», — рявкнул я.
«Как ты тут оказался-то вообще со своим 16-м уровнем?»
Осклабился орк, кинув расчётливый взгляд на сверкающий цветок за моей спиной.
«Я же тебя за пару ударов уложу. Вали-ка ты отсюда, хоть опыт сохранишь».
Мне было выгодно тянуть время, ведь уже сейчас кто-то из наших мчался сюда с респа. Анекдот, что ли, ему рассказать? «Предлагаю сесть за стол переговоров и всё обсудить», — предложил я. «Составим договорчик, пригласим свидетелей».
«Зубы мне заговорить решил»,
— рыкнул орк и бросился на меня, сделав прыжок с мощным ударом топором прямо с места. Продуктивного диалога не получилось. Резюмировал я, привычно приняв топор на сжатую в руках цепь. Перестав тратить время на разговоры, я тут же сделал резкое движение рукой и нанес удар в лицо наконечником, выбив неслабый крит. Орк дернул на себя топор, освобождаясь от цепи, и крутанулся вокруг своей оси, нанеся круговой удар. Я рухнул плашмя, пропустив топор над собой, и прямо из этого положения ударил двумя ногами в колени орку. Будь это реальная жизнь, я бы переломал ему обе ноги. А то он лишь по инерции отшагнул назад, получив десяток единиц урона. «Пора менять тактику», — решил я. «Уступаешь лоу-левелу, неудачник», — насмешливо сказал я орку, разрывая дистанцию. «Сейчас резко повернется наш паладин и нашинкует тебя мелко-мелко, на салатик». Я добился того, чего хотел. Орк разозлился и бросился на меня, забыв об осторожности и всяких там суперударах. Он настолько сконцентрировался на мне, что не заметил электрическую мину, брошенную мной в момент падения. Вот и не зря я ее еще с задания на минном поле хранил, как чувствовал, что пригодится. Орка шарахнула током, едва он сделал первый шаг. Во все стороны брызнули искры. Я мельком увидел системное сообщение.
«Вы нанесли урон 150 единиц. Противник оглушен».
Воспользовавшись моментом, я тут же саданул ему в голову размашистым ударом по кумполу и, о чудо, вновь выбил крит. Хоть повторно оглушить оркой не получилось, но здоровье теперь у него осталось совсем чуть, всего 1.20. Вот и не зря я вкладывался в ловкость. Все-таки уклонение и критические удары очень полезны в бою. Избавившись от оглушения, орк остался стоять на месте, почему-то больше не торопясь атаковать опасного противника, то бишь меня. Теперь ему вдруг захотелось пообщаться.
«Ты же тоже игрок», — быстро проговорил орк. «Не знаю, как ты сюда попал, но люди ведь всегда могут договориться». Очень забавно было слышать такое от орка.
«Зачем мне это?» — усмехнулся я.
«Совершим сделку. Ты позволишь уничтожить артефакт, а я дам тебе половину захваченной в деревне добычи. К тому же ты можешь перейти и играть за царство Громга. В игре это разрешено. Пойдёшь к нам в клан. У нас не только орки, но и другие расы есть. Мы уже сейчас в первой тридцатке. Что скажешь?»
«Хм, если переход в другую фракцию действительно возможен, то в Империи за такой по головке не погладят. Получу какую-нибудь ачивку вроде предателя Империи, и пути обратно мне уже не будет никогда. Нет уж». «Даже не смешно», — отметил я, помахивая цепью. «Давай, нападай, и покончим с этим».
«Ну хорошо же», — разозлился Дестройер. «Я тебя запомнил. Теперь ты в черном списке всего нашего клана. Как только закончится война, тебя начнут гонять по всей Империи. А уж в царство тебе и вовсе лучше теперь не соваться».
«Фе, не больно-то и хотелось». В руке ухмыляющегося орка вдруг появился эликсир исцеления.
«Все равно я тебя порву»,
— рыкнул он. Я поспешно метнул в него цепь, надеясь успеть, прежде чем он успеет выпить эликсир. Но Дестройер вдруг завалился на бок, получив стрелу в спину. Ох, не стоило ему стоять напротив открытой двери.
«Не за что»,
— холодно сказал Лерт, появившись в дверном проеме.
«Да ты меня не спас», — зло сказал я. «Взял и украл меня килл, скотина».
Охотник лишь брезгливо скривился.
«Ага, еще скажи, что ты один на один победил бы орка его уровня».
Мне оставалось лишь зло сверлить лучника взглядом, потому что переубеждать его было явно бесполезно.
«Ладно», — махнул я рукой. «Главное, что артефакт остался цел».
Звон колокола известил о том, что последний орк убит. Уж не знаю, как Варт умудрился сработать так оперативно, ведь и тело Дестройера еще даже не испарилось. В общем, благодаря Лерту героям дня я так и не стал. А когда я следующим утром вошел в игру, то увидел в небе несколько имперских цепелинов. Они были еще далеко, но погода выдалась настолько ясная, что я даже смог подсчитать их точное количество. 8 темных точек, на самом деле являвшихся огромными летательными аппаратами, до отказа набитыми жаждущими крови и опыта игроками. И несмотря на слова Артема о том, что помогать нам никто не собирается, я все-таки надеялся на лучшее.